эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Цхинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кейти Бочаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Нездоровая атмосфера. В Грузии все чаще раздаются призывы отложить выборы из-за пандемии. Власть непоколебима.
На этом этапе грузинская мечта пытается любой ценой привести избирателей к урнам и скрыть проблемы до выборов, задействовав все ресурсы.
Неумолимость коронавируса. В де-факто республике Южная Осетия зафиксирован максимальный суточный прирост заразившихся.
Уже на днях детскую задействуют как ковид-больницу. Уже не помещаются. На данный момент пока помещаются, но если такая тенденция будет, послезавтра уже может быть не хватит коек в инфекционной больнице.
Гагринская и еще несколько абхазских больниц идут на помощь Гудаутской. Спецгоспиталь больше не справляется с потоком пациентов.
До середины той недели мы должны открыть другое отделение, перевести под коронавирус. Минимум где-то на 40 коек надо открывать.
Назад к новой волне. Перспективы урегулирования и угрозы еще более разрушительной войны обсуждаем с Томасом Девалом.
Я думаю, что сейчас роковой момент. Если начинается полномасштабная операция против главных регионов Курска, Нагорного Карабаха, я думаю, что это уже как бесповоротная ситуация.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время международных новостей. С ними из пражской студии Вадим Дубнов.
Более 17 миллионов американцев уже проголосовали на выборах 2020 года. Это рекордная лавина досрочного голосования, вызванная как энтузиазмом демократов, так и пандемией, которая изменила способ, которым предпочитают пользоваться американцы при голосовании. Общая сумма досрочно поданных бюллетеней составляет 12% от всех голосов, поданных на президентских выборах 2016 года, даже несмотря на то, что 8 штатов еще не сообщили свои итоговые данные, а у избирателей в распоряжении есть еще более 2 недель для голосования. Спешка, с которой голосуют американцы, позволяют экспертам предсказать, что в выборах могут принять участие рекордное число избирателей – 150 миллионов, а уровень явки может превысить все президентские выборы, начиная с 1908 года. Между тем, предвыборная кампания продолжается. Дональд Трамп и кандидат в президенты США от демократов Джо Байден одновременно провели встречу с избирателями в прямом эфире двух разных американских телеканалов. Байден встречался с избирателем в Филадельфии, которая транслировалась в эфире телеканала ABC. В это же самое время телеканал NBC транслировал встречу президента Дональда Трампа с избирателями в Майами. Трамп обещал, что обеспечит мирный переход власти в случае своего поражения на выборах 3 ноября, однако отметил, что в идеале все же настроен на победу. Встреча кандидата от демократической партии Джо Байдена с избирателем проходила в помещении Национального конституционного центра Филадельфии. Байден выступил с критикой действий президента Дональда Трампа в борьбе с пандемией коронавируса, а также возложил ответственность за провалы во внешней политике. Премьер-министр Великобритании в телеобращении призвал британцев готовиться к выходу из Евросоюза с 1 января 2021 года без торгового соглашения. Вместе с тем Борис Джонсон надеется продолжить переговоры с ЕС о Брекзите в ближайшие дни. По словам британского премьера, если соглашение так не будет подписано, то Лондон будет работать с ЕС, как Австралии, по принципу свободной торговли. Канцлер Германии Ангела Меркель после заявления Джонсона сказала, что Евросоюз готов к продолжению переговоров с Великобританией, но не любой ценой. Президент Европейского совета Шарль Мишель, выступая сегодня на пресс-конференции после второго дня саммита Евросоюза в Брюсселе, сказал.
Эхо Кавказа. Новости.
Вчера у нас была возможность согласиться с письменными выводами, и это послание официально согласовано с 27 лидерами. Мы все едины, полностью настроены работать, чтобы сделать соглашение возможным, но не любой ценой. И то, что мы сказали вчера, остается верным сегодня. И вы знаете, что Мишель Барнье настроен на переговоры. Мы готовы к переговорам. Мы готовы продолжить переговоры. И я надеюсь, что в будущем удастся добиться прогресса. Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики остановила атаку азербайджанских военнослужащих на северном направлении фронта в зоне карабахского конфликта, сообщил представитель Минобороны Армении Арцевун Аванесян. Ранее Аванесян сообщал, что вооруженные силы Азербайджана утром начали широкомасштабное наступление на северном направлении, пишет Интерфакс. Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу НТВ заявил, что азербайджанские военные с конца сентября заняли более 40 населенных пунктов в Нагорном Карабахе. Президент России предложил продлить действующий договор с США об ограничении стратегических наступательных вооружений без всяких условий на год. По словам Владимира Путина, если это произойдет, то стороны смогут провести переговоры по всем имеющимся у них вопросам. Российский президент поручил главе МИД Сергею Лаврову довести позицию Москвы до Вашингтона. СНВ-3 – последнее крупное соглашение о ядерных вооружениях между двумя странами. Срок его действия истекает в феврале. Администрация президента Дональда Трампа настаивала, чтобы участником соглашения об ограничении ядерных вооружений стал Китай. Российская сторона с этим не согласилась.
Вчера у нас была возможность согласиться с письменными выводами, и это послание официально согласовано.
Простите за техническую накладку. Бывшему президенту Франции Николя Саркози предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе, передает газета «Фигаро» со ссылкой на заявление главного государственного финансового прокурора. Политик подозревается в том, что получил деньги на избирательную кампанию от ливийского диктатора Муаммара Каддафи. Ранее ему уже были предъявлены по этому делу обвинения в коррупции. Саркози подозревается в получении от Ливии 50 миллионов евро на финансирование президентской кампании 2007 года. Тогда ему удалось победить на президентских выборах. Во втором туре он обошел кандидата от социалистов Мари Сеголен Рояль. Евросоюз внес в санкционный список российского предпринимателя Евгения Пригожина, сообщается в официальном журнале Евросоюза. ЕС указывает, что бизнесмен имеет тесные связи, в том числе финансовые, с частной военной компанией «Вагнера». Пригожин оказывает поддержку деятельности группы «Вагнера» в Ливии, которая угрожает миру, стабильности и безопасности страны, говорится в сообщении. Пригожин заявил, что санкции его расстроили. «Конечно, я санкциями очень расстроен, поскольку мне придется свернуть мои многочисленные бизнес-проекты в странах Евросоюза», сказал он. По его словам, у него нет бизнес-проектов в Ливии.
Новости представил Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бутюришвили. Переходим к темам дня. По мере приближения выборной развязки в Грузии все чаще слышны призывы перенести ее из-за роста заболеваемости COVID-19. Проводить выборы, когда избиратели из-за страха заражения могут не пойти на участки, говорят сторонники переноса, значит поставить под сомнение легитимность выборов. Политику медицинских противопоказаний исследует Иракли Урагвелидзе.
Хотя количество заболевших второй день подряд вплотную приближается к 1000 случаев, правительство не планирует перенос выборов. «Нет никаких причин думать о переносе выборов», заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахари после последнего заседания Кабинета министров. Основные политические силы также хранят молчание по этому вопросу, опасаясь, что перенос выборов сыграет на руку властей. Но многие эксперты предостерегают, что темпы распространения коронавируса могут оказаться обратно пропорциональны явке избирателей на участки. Сегодня оппозиционные депутаты предложили перенести выборы на более поздний срок. Кандидат мажоритарные депутаты Лела Леван Кобиридзе потребовал провести открытые парламентские слушания по этому вопросу. Его поддерживает депутат Леван Гугичайшвили. Легитимность выборов определяется свободной и равной избирательной средой. Если это условие по причине взрывного распространения инфекции будет нарушено, сам результат выборов будет поставлен под сомнение, заявил депутат.
Мы лишены возможности беспрепятственного общения с избирателями. Люди боятся заразиться коронавирусом. Вторая проблема. Правительство фактически пустило процесс на самотек. Мы входим в ту фазу, когда, возможно, на следующей неделе не сможем физически госпитализировать серьезно больных пациентов. Существует механизм отсрочки выборов. Это объявление чрезвычайного положения. Это рычаг в руках властей. Я призываю их взять на себя эту ответственность ради безопасности наших граждан.
Эту позицию разделяет исполнительный директор «Справедливых выборов» Елена Нижарадзе.
Меня интересует мнение ответственных лиц о том, насколько безопасно для здоровья людей проводить выборы в такой ситуации. Следует иметь в виду, что в день выборов, помимо посещения избирательных участков, многие люди должны находиться в помещении почти 24 часа.
Написала она сегодня в Facebook. Если власти отложат выборы до весны, то существует серьезный риск, что они не смогут удержать свой сегодняшний рейтинг, поясняет политолог Корнели Какачия.
До весны пандемии серьезно отразится на благосостоянии людей. И правительство это, похоже, учитывает. Поначалу власть вела предвыборную кампанию как эффективный менеджер, успешно справившийся с пандемией. Но сейчас эта риторика больше не работает. На этом этапе грузинская мечта пытается любой ценой привести избирателей к урнам и скрыть проблемы до выборов, задействовав все ресурсы.
Что касается оппозиции, то, по мнению политолога, она, израсходовав солидный финансовый ресурс, также не заинтересована в переносе выборов. Тем более, на этом фланге всерьез рассчитывают, что смогут продемонстрировать более солидный результат, чем в 2016 году. Есть еще один вопрос. Как будут голосовать инфицированные из клиник, а также находящиеся на самоизоляции избиратели? По официальным данным, таких в стране около 15 тысяч. Если принять во внимание темпы распространения инфекции, то недели через две их число может удвоиться. ЦИГРУЗИ пока ответа не дает. По крайней мере, в его сегодняшнем постановлении лишь говорится, что на избирательные участки не будут допущены лица без масок. В этих условиях многие наблюдатели приходят к выводу, что ситуация играет на руку властям. На фоне распространения вируса вероятность того, что неопределившийся избиратель, готовый потенциально проголосовать за оппозицию, день голосования вообще не выйдет из дома. Это поможет правящей политической силе задействовать административный ресурс, заключают эксперты. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
За прошедшие сутки в самопровозглашенной республике Южная Осетия коронавирус был подтвержден у 30 человек. Это максимальный суточный прирост за все время пандемии. Рост числа зараженных наблюдался все последние дни. После открытия де-факто границы с Россией, согласно данным главного санитарного врача Марины Кочеевой, COVID-19 заболели 137 человек. 4 тяжелых пациента были вывезены Красным Крестом на лечение в Тбилиси. Ирина Келихсаева расскажет больше.
В начале недели в красной зоне инфекционной больницы, по словам замминистра здравоохранения Аллы Чочевой, находились 15 зараженных коронавирусом, еще 40 на самоизоляции по домам. В середине недели число заболевших увеличилось на 21 человек. Накануне глава Юго-Осетпотребнадзора Марина Кочева сообщила еще о 24 положительных тестах и констатировала неуклонный рост заболеваемости коронавирусом. Сегодня прибавились еще 30 инфицированных. Согласно официальным данным, со дня открытия дороги с России 15 сентября в республике COVID-19 заболело 137 граждан. Ситуацию с пандемией ежедневно отслеживает и глава парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике Александр Плиев.
Со вчерашнего дня количество больных увеличилось на 10 человек. Но они в основном средне-тяжелые и даже ниже средней, в средней тяжести. В основном они находятся в обычных палатах под наблюдением, естественно, врачей на комплексном лечении. Только в ПИТе, то есть в палате интенсивной терапии, только двое. Но они тоже более-менее стабильные, на кислороде, без аппаратов. Ну, пока такая управляемая ситуация.
А сколько больных, по вашей информации, вывезено в Грузию? Почему их вывезли в Грузию?
Там и фактор был, и родственный фактор бывает, и да, и в том числе, и этот фактор тоже присутствует, что именно вот таких тяжелых мы как бы не могли лечить.
А присутствие русских специалистов, они помогают?
Их нету, где, какие русские специалисты, у нас только своими силами пока обходимся. И то, можно сказать, обходимся не очень, потому что количество реаниматологов, их на пальцах можно сосчитать.
Идет рост заболеваемости, как мы будем справляться дальше?
Не, ситуация, конечно, достаточно серьезная, уже определенные действия проводить по персоналу. У нас в основном проблема в персонале. Там не так, если даже двое заболеют из реаниматологов, тогда уже, можно сказать, некому будет уже заходить, то есть менять других.
По словам Плиева, если рост заболеваемости будет расти, помимо здания инфекционной больницы, ковидных больных могут начать размещать в здании детской.
Все пока находятся, но сейчас вопрос идет о том, чтобы уже переквалифицировать. Ну, в зависимости от обстановки, скорее всего, уже на днях детскую задействуют как ковид-больницу, потому что уже не помещаются. Ну как, на данный момент пока помещаются, но они вот, если такая тенденция будет, тогда вот послезавтра уже, может быть, не хватит коек в инфекционной больнице. Красными пока более-менее нормально. Хотя небольшие дефициты есть, но я думаю, они восполнимы пока.
пресс-секретарь Международного комитета Красного Креста, который занимается в том числе перевозками больных в Грузию, в беседе с «Эхом Кавказа» рассказала о продолжении сотрудничества с местными властями в условиях пандемии.
Мы, несмотря на все ограничения, вызванные пандемией, продолжаем осуществлять медицинские перевозки пациентов в структуры здравоохранения Тбилиси по согласованию и разрешению властей. И делаем мы это, естественно, с соблюдением всех безопасности, в том числе обязательное ношение средств индивидуальной защиты нашими сотрудниками. С января 2020 года мы осуществили таким образом около 60 медицинских перевозок. И делаем это, конечно, исключительно в случаях, когда человеку требуется незамедлительная помощь для спасения его жизни. А в том, что касается нашего реагирования на пандемию, мы в первую очередь, естественно, занялись информированием населения о мерах безопасности и безопасного поведения. И уже в апреле мы по просьбе различных структур, в том числе структуры здравоохранения, осуществили распространение агитационных постеров. Их можно найти в любых публичных местах. И сейчас, вот совершенно недавно, на днях, нам поступила повторная просьба на распространение дополнительного тиража. Опять это будет 500 экземпляров. Вот что мы, собственно, и сделали.
На фоне пандемии закрываются некоторые школьные и дошкольные учебные заведения. На двухнедельный карантин ушла вторая городская средняя школа. До нее закрыли гимназию «Альбион», лицей искусств и несколько детских садов. Единственный вуз республики, Югостинский государственный университет, свою работу пока не прекратил. Продолжает глава медиахолдинга ЮГУ Алла Джоева.
Ситуация на сегодняшний день, конечно, на все влияет. Но Югостинский госуниверситет пока работает в штатном режиме. Проводится мониторинг ситуации и по возможности, наверное, будем принимать меры, если вот уже дойдем до черты, которая уже не допускает, чтобы вуз работал и так далее. Но на сегодняшний день пока все, слава богу, действительно стабильно. Происходит систематическая обработка помещений, то есть дезинфекция, это уже происходит с тех пор, как началась вот пандемия. Температуру меряют у входа, естественно, и в случае даже небольшого перепада температуры людей возвращают, и они вызывают специалистов и проводят тестирование. Но это уже на дому. Ну, обработка дезинфицирующими средствами также у входа. Стоят флаконы, и люди и не пользуются. Обязательного масочного режима у нас пока нет, но в основном люди уже в масках.
Заболевшие есть в университете?
Ну, официально пока никто не подтверждает вот эту информацию. Но, наверное, люди пока скрывают этот момент, а так официальной информации у нас пока нет.
По словам Джоевой, сезонная ОРВИ дает свои показатели. Отсутствующие на занятиях студенты или преподаватели болеют именно ей. Переходят на карантинный режим работы и некоторые государственные ведомства республики. К примеру, общение с посетителями паспортного стола происходит через окна на улицу. Вход в здание закрыт. Все больше жителей Цхинвала в защитных медицинских масках появляются и на улицах столицы. Ирина Келексаева специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
К новостям из Сухуми. Ряд лечебных учреждений самопровозглашенной Республики Абхазия начали принимать зараженных COVID-19. Ранее это делал только Гудаутский ковидный госпиталь, который подошел к пределу своих возможностей. Главный врач Гагской районной больницы Вячеслав Аргун рассказал нашему сухумскому корреспонденту Елене Заводской о том, как работают и с какими трудностями сталкиваются медики при приеме COVID-положительных пациентов.
10 октября Координационный штаб по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции принял решение о создании дополнительных инфекционных отделений для лечения больных с COVID-19 в районных больницах. А вчера впервые в сообщении оперативного штаба появилась информация о количестве COVID-положительных больных в районных больницах. Главный врач Гагрской ЦРБ Вячеслав Аргун рассказал, какая ситуация в больницах больнице и как ее персонал справляется с потоком ковид-положительных больных.
Мы получили приказ, что во всех районах Абхазии будут открыты инфекционные отделения. В Угальской больнице на 10 коек, в Арчели, Ачимичирах 20 коек, Агудзера 20 коек, Гагра 20 коек. Но у нас отделение инфекционное на 18 коек. На сегодняшний день она переполнена. Я должен открыть еще инфекционное отделение. Количество больных с каждым днем увеличивается. Пробы, что сдают люди, пока он не подтвердится, мы в Гудаутский госпиталь не имеем права направлять, их не принимают. По приказу министра здесь должны находиться не тяжелые больные, а средней тяжести и легкие. Учитывая, что у нас не один реаниматолог, он только приходит на операции, а так второго реаниматолога нет.
По словам Вячеслава Аргун, лекарственные препараты в больнице есть, но необходимо как можно быстрее создать еще дополнительно около 40 коек для ковид-положительных.
Вы прекрасно знаете вот эти проблемы с анализами. Забор делает анализ, он почти 8 дней не приходит ответ. Я его куда-то не могу послать. Я их должен здесь держать. Лечение они адекватно получают. Вот на сегодняшний день 2 места свободных есть, а так переполнено. Мы ИКТ делаем, мы рентген делаем. Все на месте. С понедельника они будут получать питание. Те больные, которые лежат, и тот медперсонал, который будет обслуживать этих больных. Медикаменты есть. В городе полно больных, которые самолечением занимаются. А потом, когда плохо становится, тогда не обращаются. Поэтому до середины той недели мы должны открыть другое отделение, перевести под коронавирус. Минимум где-то на 40 коек надо открывать.
Вся Абхазия в условиях пандемии испытывает острый дефицит медицинского персонала. Не исключение и Гагрская больница. Осложняет ситуацию тот факт, что из 63 врачей 11 заразились COVID-19.
По штату у нас врачей 63, но сегодня из них больных 11 человек. Те силы, которые у нас есть, мы не только здесь же обслуживаем. Мы на коронавирус каждую неделю посылаем в Гудаут врачей, сестер, санитаров. Поэтому я даже не знаю, но мы должны как-то своими силами справиться. Переведем весь персонал, будет дежурить. Я найду сестер, ну, врачей, чтобы дежурить. Помимо этого, есть соматические больные, экстренные больные.
Рост заболеваемости в Абхазии начался именно в Гагрском районе. Несмотря ни на что, люди проявляют беспечность. Вячеслав Аргун сетует на то, что они не носят маски, не соблюдают дистанцию, а те, кто переносит инфекцию в легкой форме, свободно передвигаются по городу. Из сегодняшней сводки оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции следует, что из 280 протестированных COVID-19 подтвержден у 93 человек. Общее число заболевших – 2672, 27 человек умерли. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
До парламентских выборов в Грузии остались 2 недели, в течение которых мы решили сделать серию интервью с лидерами участвующих в них политических сил. Сегодня о предвыборной программе партии ГИРЧИ, о видении развития страны в случае прихода в парламент и об избирателе, на которого она рассчитывает, расскажет один из лидеров партии Вахтанг Мегрелишвили. По идеологии вы вашу партию причисляете к каким партиям?
Мы партия либертарианская. В экономическом плане мы правая партия. В социальном смысле тоже либеральная партия.
На чем основана ваша платформа? Что вы предлагаете своему избирателю и на чем делаете акцент?
Мы ставим главной проблемой то, что в Грузии после того, как Советский Союз распался, у нас многие институты фактически передали нам по наследству, и мы не сделали достаточных реформ. И это касается самых важных институтов. Это судебная и правоохранительная система, Это в экономическом плане право собственности и государственная собственность, которую мы фактически сохранили после Советского Союза. И третье направление – это образование. В образовании мы точно сохранили советскую школу и советскую систему образования, и мы должны делать реформы именно в этих трех областях.
Следует ли понимать, что вы ориентируетесь на молодежь, что это ваш главный избиратель?
В принципе, наша партия существует уже 5 лет, и самыми первыми сторонниками нашей партии в основном являлась молодежь, но сейчас возраст наших избирателей растет, то есть мы как бы переходим в другие возрастные слои населения.
Какие ресурсы вы намерены использовать, чтобы осуществить ваши проекты?
Знаете, мы маленькая партия. Впервые в Грузии мы можем стать парламентской партией. И наша цель – иметь фракцию, то есть получить 5% голосов. Это наша цель. И, естественно, с такой поддержкой, с 5% поддержкой, мы не сможем сами без партнерства с другими партиями осуществить те реформы, которые мы считаем, что нужны нашей стране. Поэтому мы об этих реформах в течение фактически года этого года у нас были дискуссии с другими оппозиционными партиями. То, что я вам сказал насчет этих принципов в образовании, в экономике, правоохранительных органов, мы уже заключили соглашение с основными оппозиционными партиями этой страны, и мы фактически сейчас ждем результатов выборов, чтобы потом об этих принципах начать работу уже в парламенте.
А какое место в вашей программе занимает вопрос решения территориальных конфликтов, если он есть, конечно?
Мы считаем, что для нас этот вопрос сейчас, в 2020 году, не может быть приоритетом. Но у нас видение, как можно эти проблемы решить, и самым важным в этом нашем видении является то, что мы сами Грузию должны реформировать так, что на этих территориях население фактически было в той же ситуации, в каком была Восточная Германия и Западная Германия, когда была там стена, Берлинская стена. И из Восточной Германии люди рисковали жизнью, чтобы через эту стену попасть в Западную Германию. Мы фактически думаем, что единственный способ вернуть этих людей из Абхазии, из Южной Осетии, это то, что им должно понравиться модель жизни грузинского общества, и они должны посчитать это для самих себя более прагматичным, чем остаться в той ситуации, в которой они сейчас находятся. То есть мы больше акцент делаем на улучшении экономической ситуации в Грузии и вообще в реформировании. То есть фактически наша идея то, что постсоветская Грузия должна стать свободной и в экономическом смысле, и в политическом смысле страной западного типа.
И как, по-вашему, должны развиваться отношения с Россией? Как-то будут они пересекаться с внешнеполитическим вектором Грузии или от чего-то надо отказаться?
Наша партия там 100% ориентирована на Запад, так что мы с отношением России относимся очень осторожно. То есть мы считаем, что в таком ситуации, в котором Грузия сейчас находится, она не в состоянии самостоятельно без западных партнеров и стратегических партнеров вести какие-то отдельные переговоры с Россией. Так что мы думаем, что наша цель в конечном итоге – это стать полноправным членом западных структур Евросоюза и НАТО. И в таком случае наши отношения с Россией должны за этот период, пока Грузия может там развиваться, должно быть в очень плотных отношениях с западными партнерами и через них диалог с Россией.
Пандемия внесла какие-нибудь коррективы в вашу программу?
Нашу программу она не внесла никаких коррективов, но мы увидели, что вообще мир находится не в том ситуации, в которой мы думали, что сейчас, в 21 веке, может вот такие процессы развиться, и наше правительство, грузинское правительство, точно пользуется коронапандемией в политических целях. И, в принципе, мы думаем, что те меры, которые принимает грузинское правительство, никакого отношения с правоохранительными целями сейчас не имеет. Так что вот этот процесс вносит коррективы в вообще избирательный процесс в стране. Не в нашей партии, а в целом в стране. Больше и больше понятно, что последнее развитие событий и ужесточение локдауна сейчас, когда весь мир фактически изменил политику по отношению к коронавирусу, это только может быть в политических целях, и это проблема. Это проблема перед выборами.
Один из лидеров партии Гирчи, Вахтанг Мегрелишвили, рассказывал о программе партии, о видении развития страны в случае прихода в парламент и об избирателе, на которого она рассчитывает. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Партия «Европейская Грузия» решила отменить предвыборную акцию, запланированную на 17 октября. Причина – рост числа случаев коронавируса в стране. Об этом сообщил лидер партии Давид Бакрадзе. По его словам, была запланирована масштабная встреча со сторонниками партии из Тбилиси и регионов. После акции «Европейская Грузия» хотела провести шествие до резиденции Бедзина Иванишвили. «Мы встретили вторую волну коронавируса с более объединившим населением, остановленной экономикой и неподготовленной системой здравоохранения», – заявил Бакрадзе. Отметим, что введенные из-за пандемии коронавируса ограничения в Грузии не распространяются на предвыборную агитацию и политический процесс. При этом специалисты призывают политиков соблюдать рекомендации и меры предосторожности при встрече с избирателями. Число жертв COVID-19, между тем, в Грузии выросло до 124. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 11 пациентов. Это максимальный показатель за все время пандемии. Среди умерших 41-летняя женщина, которая скончалась в батумской ковид-гостинице. Днем ранее сообщалось о смерти 4 инфицированных коронавирусом пациентов. По данным портала StopCovG, за сутки в Грузии зафиксировано 887 новых случаев инфицирования коронавирусом. Число подтвержденных случаев достигло 15 327. В Южной Осетии проведено 132 исследования на COVID-19. Из них 30 тестов показали положительный результат, сообщила РЭС главный санитарный врач самопровозглашенной республики Марина Кочиева. Рост числа заболевших наблюдается уже четвертые сутки. У 30 человек тест на коронавирус положительный. Это данные за сутки. Всего со дня снятия ограничений на границе с Российской Федерацией заболело 137 граждан, уточнила она. По словам Кочиевой, за весь период пандемии на утро 16 октября зарегистрировано 227 случаев заболевания коронавирусом. Как сообщила замминистра здравоохранения Алла Чочиева, количество заболевших в разы увеличилось, и Минздрав рассматривает возможность открытия еще одного отделения для больных коронавирусом. Предполагаем детскую больницу, там мы рассчитываем подготовить до 100 коек для больных COVID-19. На карантин закрыты 3 цхинвальские школы – Альбион, Лицей искусств и школу номер 2, а также 3 детских сада в Цхинвале и регионах. В самопровозглашенной республике Абхазия 14-15 октября умерли 4 пациента с диагнозом COVID-19. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной республики от коронавируса. Тестирование на коронавирусные инфекции проведено у 285 человек. Диагноз COVID-19 подтвердился у 100 из них. По информации штаба, на данный момент в Гудаутской центральной районной больнице находится 152 человека. У 129 человек подтвержден диагноз COVID-19. В тяжелом состоянии 18 человек. В средней степени тяжести 41 человек. Выписано 19 пациентов. В Гудаутский госпиталь за сутки было доставлено 9 человек. В Сухумской инфекционной больнице находится 26 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. В Гагарской центральной районной больнице 13, в Очамчирской 11 человек.
С региональными новостями вас ознакомил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили нарушил молчание и рассказал о том, как в распоряжении грузинской стороны оказались топографические карты советских времен, ставшие основанием для возбуждения уголовного дела в отношении бывших членов комиссии по делимитации демаркации грузино-азербайджанской границы. По версии прокуратуры, они действовали в ущерб территориальным интересам государства. Что могло стоять за откровениями министра обороны, выяснял Владимир Унанец.
Министр обороны Грузии – новое лицо картографического скандала. Ираклий Гарибашвили вмешался в череду заочных обвинений власти оппозиции и вывел споры вокруг монастырского комплекса Давид-Гареджи на новый уровень. Теперь власти в лице главы оборонного ведомства оперируют терминами «предательство Родины» и «пожизненное заключение». По словам Гарибашвили, давшего пространное интервью телеканалу «Имеди», который многие в Грузии считают аффилированным с властями, лично он, Бедин Иванишвили и другие патриоты провели спецоперацию на территории вражеского государства, чтобы добыть оригиналы карт конца 30-х годов прошлого века из архивов НКВД, позволяющих решить территориальный спор с Азербайджаном в пользу Тбилиси.
Поставив целью добыть карты, я обратился к Бедине Иванишвили. Очень скоро, уже через несколько дней, я получаю поручение. Надо связаться с Давидом Хидашели, успешным бизнесменом, работавшим в Швейцарии, грузинским патриотом. Он, вероятно, поможет нам в поиске этих карт, поскольку у него есть картографическая компания. Он занимается этим в качестве хобби.
Далее, по словам Гарибашвили, уже 3 апреля 2020 года оригиналы карт из российского архива попали в Тбилиси.
Можете назвать это спецоперацией, как угодно. Мы вывезли эту карту из страны оккупанта. И не только это. Думаю, в любом нормальном государстве организаторы, инициаторы и исполнители такой спецоперации как минимум заслуживали бы благодарности. Для меня поступок господина Давида Хидашели равнозначен геройству. Я благодарен этому человеку за то большое патриотическое дело, которое он сделал.
При этом Гарибашвили считает, что власти Грузии уж точно не заслуживают критики, которая слышна со стороны оппозиции.
К примеру, когда спецслужбы иностранных государств проводят спецоперации в других странах, тем более во вражеских, когда Моссад проводит спецоперацию, этих людей объявляют героями. А мы, значит, привезли карты, говорим, люди, у нас есть шанс решить любой спор с дружественным Азербайджаном, касающийся Давида Гареджи, а эти подлецы и предатели подняли такой ажиотаж.
Прокомментировал Ираклий Гарибашвили обвинение в адрес руководства страны в том, что тему спорной территории в районе Давид-Гареджи Тбилиси поднял во время эскалации карабахского конфликта. По словам министра, поиск карт и сообщения об их обнаружении были сделаны задолго до начала активных боевых действий между Баку и Ереваном. При этом Гарибашвили не исключил, что в период правления бывшего президента Михаила Саакашвили Тбилиси действительно мог сознательно пойти на территориальные уступки Азербайджану.
Оппозиция начала панику, истерику. Якобы мы что-то планируем. Потом вышел этот злой клоун Саакашвили и сам предоставил прокуратуре версию. Якобы прокуратура заявила, что он взял 80 миллионов долларов за продажу Гареджи. А с чего он это взял? Кто об этом говорил? Разве такое было в версии прокуратуры или в моем письме? Он сам дал прокуратуре такую версию. Я в своем письме говорил, что нам неизвестна мотивация прежних властей, и это предстоит выяснить в прокуратуре.
В свою очередь, адвокаты обвиняемых выразили надежду, что после откровений Гарибашвили прокуратура заинтересуется его показаниями, а также показаниями лидера грузинской мечты, коль скоро он принимал активное участие в упомянутой Гарибашвили спецоперации. Бывший министр обороны Тина Хидашели усмотрела выступление нынешнего главы военного ведомства попытку грузинской мечты удержать радикально настроенный электорат.
Главное, что мы можем вынести из заявления Гарибашвили, это то, что власти разговаривают
разговаривают лишь с той категорией граждан, для которых язык ненависти – обычное дело, и которые настроены на противостояние. Мне кажется, риторика Гарибашвили была направлена как раз на это. Грузинская мечта явно опасается, что часть ее электората, эта агрессивная часть, может отдать предпочтение Альянсу патриотов или грузинскому маршу, и поэтому они сейчас демонстрируют куда большую радикализацию, чем и Альянс, и грузинский марш. Именно этим для меня объясняется как возвращение Гарибашвили в правительство, так и его вчерашнее выступление.
При этом, по мнению Хидашели, сам вопрос определения границ, естественно, очень важен для Грузии, учитывая то, что с тремя из четырех соседей – Россией, Азербайджаном и Арменией – у Грузии границы до сих пор не установлены окончательно. И пока этот вопрос не будет решен, ни о каком серьезном рассмотрении вопросов членства в НАТО или Евросоюзе речи идти не может. При этом, по словам бывшего министра обороны, несмотря на важность вопроса территориальной целостности, сейчас главная задача властей – не довести дело до такого состояния, когда на этой почве может произойти конфликт с дружественной страной. Что касается возможного российского участия в истории с картами, на чем настаивает оппозиция, Хидашели исключает, что сценарий придуман в Москве. По мнению эксперта, этот предвыборный спектакль целиком и полностью разыгран грузинской мечтой. Причем в правящей партии явно преследовали сиюминутные цели, не учитывая ни возможного обострения отношений с Азербайджаном, ни ситуации в регионе в целом. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
К другим темам нашей программы. Дипломатические усилия по урегулированию карабахского конфликта идут одновременно с военными действиями, то утихающими, то разгорающимися с новой силой. Перспективы мира и риски расширения войны в Карабахе мой коллега Вадим Дубнов обсуждает с английским политологом Томасом Девалом.
Что мы последний раз с вами говорили в июле, и тогда вы сомневались, что Армения и Азербайджан готовятся к большой войне. И так думали многие. Почему многие ошиблись?
Но этот конфликт, конечно, длится много лет. И я всегда говорил, что это не замороженный конфликт, это тлеющий конфликт, что в любой момент он может возобновиться. И действительно, многие как бы не обращали внимания на ситуацию каждый день, каждый месяц в конфликтной зоне. Но было, конечно, много тревожных моментов. Было, как не знаю, подрыв отношения между Алиевым и Пашиняном, которые сначала общались достаточно тепло, хорошо, потом их отношения испортились, это один фактор. Был и фактор геополитического вакуума, что если хочешь начинать военную операцию, тогда это удобно этого сделать, когда в США проводятся выборы, и американцы, надо добавить, тоже так активно занимаются этим конфликтом. Даже Помпео даже не позвонил лидерам обеих стран, что, конечно, чрезвычайно любопытно, учитывая то, что США – это сопредседатель Минской группы. Это еще один фактор. Ну, конечно, самый влиятельный фактор, новый фактор здесь – это то, что Турция стала не только политически поддержать Азербайджан, но и военным способом. Этот фактор уже сейчас нарушает то равновесие, которое было.
Насколько широка и масштабна военная поддержка тут в реальности?
Я не военный специалист. Я могу только сказать, что я лично вначале сомневался в этих сообщениях о наемниках и в серии конфликтной зоны. Но сейчас каждый день мы слышим новости, сообщения об этих наемниках. Это один момент. Их может быть около 2000, но не знаем точные цифры. Но и главный военный факт, наверное, это беспилотники, которые уничтожают танки и бронь противника. И это, конечно, очень, по-моему, новый важный фактор конфликтной зоны. Это не означает, что будет скорая и полная победа Азербайджана на поле битвы, но то, что мы видим, достаточно серьезные военные успехи азербайджанских военных, это в том числе благодаря этой турецкой помощи.
Вчера Никол Пашинян фактически отверг предложение посредников, включая Россию, по традиционной формуле 5+2 района и статус и так далее. Почему этот отказ, он как бы символизировал всю линию переговоров последних лет, если мы говорим о том, что позиции Еревана на фронте, ну, трудно назвать предпочтительными? Почему Армения проявляет такую твердость в переговорах? Переговорная позиция завтра может быть только хуже.
Мне тоже с неким удивлением читал транскрипт этой речи. Я могу только объяснить это тем, что это была, во-первых, речь для внутренней, для армянской аудитории, которая очень, конечно, страдает. Попытка их обнадеживать, мобилизировать. Но то, что, конечно, внешний мир тоже читает эту речь, это, несомненно, это мягко говоря, не помогает дипломатические пути выхода из этого кризиса. Может быть, Пашинян просто хочет доказать публике, что если он идет на уступки, это как бы под давлением великих держав, что у него не было выбора. Он не хочет как бы спонтанно в одностороннем порядке сдаваться и говорить, что он готов на тот формат, который он уже 2 года отвергает.
Вернемся к Турции. Если я правильно понимаю, один из самых горячих пунктов обсуждения, видимо, и в Москве, и сейчас на полях переговоров, это новая роль Турции в новом формате регулирования, который, наверное, изменит. Как, по-вашему, уже сейчас понятно, какие могут быть контуры этого нового формата? Может быть, у нас будет 2 формата в итоге? Один минский, а другой российско-турецкий, в которых будет участвовать Москва?
Если будет 2 формата, тогда 2-й формат будет, конечно, неформальный формат. Это будет как бы вне ОБСЕ, вне формального формата переговоров, который, кстати, был подтвержден вот этим московским заявлением 9 октября. Мне кажется, что можно включить и Турцию в старый формат. Это формат ОБСЕ Минской группы, потому что Турция является членом Минской группы, не сопредседателем. Я думаю, что можно просто подчеркивать членство Минской группы. Это, кстати, тоже страна, которые могут вкладывать чего-то в переговоры, типа Швеции и Германии. И можно таким образом сохранить формат ОБСЕ. Но, наверное, важное это то, что идут и эти уже 2-сторонние переговоры между Эрдоганом и Путиным. Мы слышим, что Эрдоган позвонил Путину, что они обсудили и конфликт, и ситуацию в Сирии, ситуацию в Ливии. Я думаю, что многие боятся в регионе, что идет какой-то великодержавный торг вокруг Карабаха, который связан с совершенно другими районами в Ближнем Востоке. Это многим, особенно армянам, напоминает ровно 100 лет назад, когда был Ленин и Ататурк фактически как бы раздалили регион, были как бы новые черты, был Карский договор. Это ровно 100 лет назад произошло. И, конечно, досадно, если этот регион еще существует еще в начале 20 века, а не 21 века.
Вы считаете, что действия Турции в Карабахе и в этом конфликте как-то вписываются в сирийский контекст, в ливийский контекст?
Наверное, это один элемент, но надо подчеркивать, что, конечно, есть очень близкие теплые отношения между Азербайджаном и Турцией. Старый лозунг о том, что один народ, 2 страны с времен Эльчибея. И, конечно, эта операция имеет поддержку не только у АКП, у руководящей партии Турции, но и у оппозиции тоже. Это надо подчеркивать. Конечно, главный вопрос к России, Путину, насколько Россия готова допустить, чтобы Турция имела впервые за 100 лет такую важную роль на Кавказе. Мне кажется, что важно сейчас посмотреть именно на после разговора Путина и Эрдогана, во-первых, на заявление Эрдогана, если он его тональность об этом конфликте кем-то меняется, это первое. И второе, конечно, это самое главное на ситуации, военной ситуации на линии фронта, потому что мне кажется, что ситуация там очень опасная. Бои уже идут в самом Нагорном Карабахе. Я думаю, что конфликт можно было как-то с большим треском остановить, пока конфликт был в оккупированных территориях. Это уже плохо. Но когда война идет уже в самом Нагорном Карабахе, это более отчаянно, более кровавая, гораздо более опасная война.
Очень много говорится о необходимости перезагрузки Минской группы. Насколько вообще возможна такая перезагрузка? И насколько вообще обоснованы претензии к посредникам, к Минской группе, если сами участники конфликта совершенно не хотят мириться?
Сопредседатели Минской группы – это посредники, это медиаторы. Они, конечно, сами не могут решить чужой конфликт, что главная ответственность за решение конфликта так всегда лежит на плечах армянской и азербайджанской стороны. И, конечно, у меня главные претензии, как человек, который хочет видеть мирное разрешение конфликта, главные претензии политикам и Баку, Ереване, которые много лет не делали совершенно элементарные вещи. Не было никакого прямого диалога, были очень вялые переговоры и так далее. Это конечно, первый важный момент. Но я тоже хотел сказать, что нужен, конечно, новый, более свежий, более широкий формат, что нету доверия к этому формату, к этим переговорам ни в Армении, ни в Азербайджане. Это не основа для как бы более серьезного подхода к решению этого конфликта.
Поговорим немножко о Москве. Один мой знакомый говорил, что Лавров наконец озвучил план Лаврова, отсылая к слухам 16 года о том, что у России есть планы по миротворцам. Насколько реальна та модель, насколько реальна перспектива ввода миротворцев конфликта, миротворческая операция в данном случае возможна? Не может ли так оказаться, что в качестве миротворцев выступят россияне и турки?
Я не вижу, если честно, перспектив ввода российских миротворцев в данный момент в зону конфликта. Это, конечно, желание Москвы уже, кстати, 94 года было, как ввести миротворцев на линию соприкосновения. Но сейчас вряд ли Азербайджан допустит, чтобы русские военные находились на своей территории, и армянская сторона точно не допустит ввода турецких войск. Наверное, речь идет о более скромном военном присутствии России, может быть, какие-то военные обозреватели, чтобы, может быть, немножко приостановить конфликт. Если дальше речь идет о миротворцах, я думаю, что единственный возможный формат — это какой-то многосторонняя миротворческая операция под эгидой ООН.
То, что вчера предложила Россия, до боли напоминает предложение 97 года, которое стоило своего поста Левона Петросяна. Это означает, что вообще нет сейчас на столе никаких реальных предложений? Или действительно все начинается сначала, и сейчас просто усилится давление на Армению?
Я думаю, что главное, что как бы усилится давление на Армению, потому что и в Москве было много лет такое ощущение, что армянская сторона неконструктивно, скажем так, ведет себя в отношении оккупированных территорий, что даже наоборот, что было поселение там, ну, тысячи новых армян в этих территориях и так далее. Ну, Вадим, в конце нашего интервью я хочу подчеркивать, мне кажется, важное, что мы не обсуждали, это, во-первых, катастрофическая гуманитарная ситуация на земле. Вот потери, людские потери, это гораздо выше, гораздо быстрее, чем война 90-х годов за то, что за 3 недели, скорее, больше тысячи людей погибло, это, конечно, страшно. И опять хочу подчеркивать важное различие между оккупированными территориями и самим Нагорным Карабахом. Если, я думаю, что сейчас роковой момент, если скоро уже идут бои в самом Нагорном Карабахе вокруг Гадрута и так далее. Но если начинаются полномасштабные операции против Степанакет, против главных населенных пунктов Нагорного Карабаха, я думаю, что это уже как бесповоротная ситуация, что будет гораздо более отчаянная реакция армянской стороны, может быть, даже вне конфликтной зоны, может быть, даже в Грузии и так далее. Будет гораздо более серьезная гуманитарная катастрофа, это будет полный подрыв переговоров, и это, конечно, будет гораздо более кровавее, к сожалению, потому что там, конечно, тысячи мирных людей остались в самом Нагорном Карабахе. Значит, я думаю, что, конечно, геополитика важна, но мы должны обратить очень серьезное внимание на вот эти ситуации и будем надеяться, что такого поворота событий не произойдет в ближайшие дни.
Перспективы мира и риски расширения войны в Карабахе мой коллега Вадим Дубнов обсуждал с английским политологом Томасом Девалом. Рубрика «Гость недели».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
И последний материал нашей программы. На территории Российской Федерации проводится перепись населения. Предполагается, что основной этап мероприятия пройдет с 1 по 31 октября. Традиционно в этот период черкесские общественники поднимают проблему искусственно разделенного народа и призывают шапсугов, адыгейцев и кабардинцев записываться под единым названием «черкесы». Тему продолжит Мурат Гукимухов.
После окончания Кавказской войны остатки черкесского населения на Северном Кавказе были разделены колонистами на несколько обособленных друг от друга анклавов. После установления советской власти большевики оформили население этих анклавов как отдельные этнические группы. Начался этот процесс в 1926 году, во время первой переписи населения в СССР, и закончился во время второй переписи в 1939. В итоге один народ административным решением разделили на четыре национальности, приписанные к различным территориальным образованиям. Черкесов, проживавших на Черноморском побережье, записали шапсугами. В Адыгейской автономной области – адыгейцами. Тех, кто проживал в Кабардино-Балкарии, записали кабардинцами, а те, кто в Карачаево-Черкесии – черкесами. В советское время любые разговоры о том, что это один народ, не допускались и жестко пресекались партийным руководством. Советская историография признавала лишь, что у них один источник. Но лишь в эпоху формирования советской нации и советских народов определились три самостоятельных этнических группы. После падения коммунистического режима в российском сегменте черкесского общества одновременно началось два процесса. С одной стороны, интеграция с диаспорой, с другой – попытка восстановления единого народа. В 1989 году в Адыгее состоялась научно-практическая конференция, по итогам которой для единого народа было определено самоназвание «Адыга» и единое инаназвание «Черкес», говорит председатель движения «Кабардинский конгресс» Аслан Бишто.
Тезисы этой конференции были озвучены и приняты на первом всеадыгском съезде, прошедшем в 1991 году в Нальчике, на котором присутствовали представители черкесской диаспоры из 32 стран проживания. То есть в новейшее время это самый массовый и, по большому счету, самый легитимный съезд народа, поэтому данное решение по традиционному черкесскому законодательству, по Хабзе, имеет силу закона, и никто из общественных организаций или прочих субъектов права, те же субъекты якобы самоопределения черкесов в форме республик, не вправе отменять данное постановление.
Единение народа под одним названием внесено отдельным пунктом в устав Международной черкесской ассоциации, общественной организации, объединяющей все страны проживания черкесов. Тогда же в 90-е годы появились и первые призывы к российским черкесам записываться во время переписи населения под одним названием на русском языке черкесов. В принципе, это не противоречит Конституции России, каждый вправе записываться кем хочет. Но почему-то эта инициатива встретила жесткое сопротивление властей. Первая волна этой инициативы была сбита после того, как черкесские организации в России взяли под контроль чиновники и силовики. Теперь, после длительного затишья, мы наблюдаем вторую волну. Ее поднимает молодежь. Контролировать этот процесс трудно, потому что она коммуницирует через социальные сети. То есть никаких собраний с голосованием, куда бы могли прийти товарищи в штатском, всех записать, проконтролировать, обзвонить. Правда, за 20 лет появились новые формы противодействия, антиагитации. Председатель общественной организации Адыгехаса Краснодарского края Аскер Сохт наблюдает за тем, как происходит перепись в черкесских районах Северного Кавказа.
Что касается Черноморского побережья, конечно, органы власти содействуют тому, чтобы адыги фиксировались шапсугами. И это активно поддерживает председателя Адыгехаса шапсугов, он же и помощник мэра города. В Адыгее нет такой ясной позиции, что нужно фиксироваться черкесы. Руководство Адыгехаса не высказывает. Я думаю, тоже по просьбе властей однозначно. Что касается ситуации в Кабардино-Балкарии, то руководство МЧА и Кабардино-Балкарская Адыгехаса однозначно не руководствуются решениями, которые принимались международными ассоциации, их интересует исключительно то, что им скажут чиновники. И вот такая заинтересованность вот именно адыг в России фиксировать множествами этнонимов, оно присутствует.
И все-таки непонятно, зачем препятствовать, с чем связана такая обеспокоенность государства?
Это все звенья ассимиляционные. политики. Я думаю, что это наследие колониального мышления. В том числе оно же ведь и в советскую идеологию вписывалось. То же самое, например, в отношении татара осуществляется, в отношении башкира. Что там будет записано в переписи, никакой роли не играет. Дело в том, что у нас, я считаю, что и среди молодежи, и среди людей старшего и среднего возраста нет вопроса с точки зрения самоидентификации. Адыги осознают себя адыгами. Это невозможно изменить никакими глупыми придумываниями и навязыванием каких-то этнонимов. Поэтому, по сути, проблем нет. Это мы обсуждаем, как государство манипулирует какими-то данными в угоду параноидальных своих представлений о том, каким они должны быть. Ничего страшного, мы это переживем.
Право определять и указывать свою национальную принадлежность гарантирует 26-я статья Конституции Российской Федерации. Статья 1, которая гласит: «Каждый вправе определять и указывать свою национальную принадлежность, никто не может быть принужден к определению и указанию своей национальной принадлежности». Конец цитаты. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Бучуришвили. Всего вам доброго и до завтра.